Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Алексей Красильник, Людмила Чернова в студии. Людмила, приветствую.
Здравствуй.
Разберем подробнее некоторые ключевые моменты. В ближайшие полчаса разберем некоторые ключевые моменты к текущей минуте. Во втором туре выборов президента Молдавии, по предварительным данным, после подсчета 100% голосов внутри страны, побеждает оппозиционный кандидат, экс-премьер Майя Санду.
Да, ее соперник, действующий президент Игорь Дадон, пока что набирает примерно 43-44%, а вот Майя Санду 56%. Это значит, что она уже уверенный победитель, потому что во втором туре явка не важна, главное набрать больше 50%. ЦИК обработал почти 99% протоколов внутри страны, еще считают в Канаде и США результаты. Ну, в общем, говорят, что тур второй прошел без серьезных нарушений, повлиять на эти итоги уже мало что может.
Я единственное педантично добавлю, что до тех пор, пока 100% не подсчитают и окончательно о результатах не объявят, наверное, не стоит забегать вперед, хотя действительно разрыв в голосах очень и очень большой. Как что проходило и как вообще, собственно говоря, смотреть на ситуацию в будущем, мы сегодня будем беседовать в течение дня не раз, а прямо сейчас обратимся за авторитетным мнением к члену Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доценту кафедры политической теории МГИМО. С нами на связи Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл Евгеньевич. Несмотря на то, что Алексей говорит, рано еще поздравлять Санду, вот ее бывший...
Чисто педантично и технически.
Ну, конечно, все по предварительным итогам, да, мы говорим так. Но ее оппоненты, которые были в первом туре тоже кандидатами в президенты, уже начали ее поздравлять. И вот один из них, в частности, сказал, что Молдавия сделала шаг для перезагрузки государства. Какой будет эта перезагрузка, как вы считаете?
Ну, перезагрузка в Майю Санду прозрачна. Западный кандидат, то есть понятно, что перезагрузка может быть только прозападной. Когда дискомфортная ситуация про прорусский президент и прозападный парламент, она, конечно, была неприятной для политической системы. Ну вот, но похоже, что сейчас это будет гармония достигнута на прозападных основаниях. А я бы не сказал, что для России и для Молдовы это существенно лучше. То есть Молдавия все равно остается расколотой страной. Но в плане принятия решений, конечно, определенные вещи или определенные проблемы будут решены и будут расширены.
Ну а как вы считаете, вот эта прозападная позиция Майи Санду говорит о том, что с Россией она совсем иначе будет строить отношения? Или все-таки какой-то баланс будет соблюдать?
Ну, как совсем иначе? В любом случае, Молдова вынуждена учитывать тот баланс сил, который сложился. В общем-то, ни одна постсоветская страна его игнорировать не может. А другой вопрос, а где будет центр молдавской политики? Молдавия достаточно небольшая страна, и в этом плане центр принятия решений может перемещаться и в Румынию, может перемещаться и западнее. А, то есть в этом плане всегда вопрос, а кто будет главным боссом, кто будет главным патроном, который будет определять политическую погоду. Ну и похоже, что прямая Санду это будет не Россия.
Кирилл Евгеньевич, а вот непосредственно про фигуру Майи Санду, что можно сейчас на будущее сказать? Потому что все знают ее бэкграунд, все знают ее опыт, знают ее достижения, в том числе достижения в кавычках, и премьер, и министр образования она была, отметилась несколькими, ну, мягко говоря, противоречивыми шагами. Вообще, это та фигура, на которую можно вот так с ответственностью прям возложить как надежды, я не знаю, вот те самые молдаване, которые смотрят какое-то прогрессивное будущее, и те ребята из Европы, из Соединенных Штатов, которые надеются, что эта страна повернет Молдавию туда, вот дальше?
Нет, ну куда поворачивать? Дело в том, что Молдова и так самая, в общем-то, страна достаточно, опять же, не в той весовой категории, чтобы решать какие-то судьбоносные вещи.
Так вот Санду-то, тот человек, который поможет прям что-нибудь радикально сможет изменить?
Да нет, так что там можно изменить? Президент всегда коллективный игрок. Парламент определяет политическую погоду в Румынии. И в этом плане, если бы выборы в парламент привели к радикально другим результатам, это было бы, конечно, здорово. Вот с Дадоном была надежда, что вот, пророссийский президент сможет затем привести пророссийское большинство в парламенте. Но так или иначе, насколько мы можем видеть, здесь не получилось. В том числе, как ни странно, и за счет достаточно вялого голосования молдаван, живущих в Румынии. То есть, если мы посмотрим на заграничное голосование, живущих в России, пардон, извините. Если мы посмотрим на голосование молдаван, живущих, в общем-то, за границей, то везде на Западе голосование было достаточно активным, а в России очень и очень вяло текущим.
Кирилл Евгеньевич, а как вы считаете, вот Санду получается, за нее в Приднестровье и Гагаузии голосовали наименьшее вообще количество по сравнению с Дадоном. О чем это говорит?
Ну, а говорит о том, что она прозападная кандидат, а не провосточная.
Ну, то есть у нее будут проблемы какие-то с этим регион, с этими регионами?
В Молдове всегда проблема у любого президента. В Молдове всегда проблема у провосточного кандидата с прозападным парламентом. И у прозападного кандидата будет проблема с провосточным народом. То есть здесь никуда от этого не деться. Вот, и никуда от этого нет.
Егор Евгеньевич, на секундочку вас прерву. Буквально нашим слушателям напомню, что подробно за развитие ситуации в Молдавии можно следить по нашему сайту radiosputnik.ru, и выборы подробно там освещаются, и прогнозов уже там тоже авторитетные эксперты высказали предостаточно. Мы продолжим. А в Армении отставка. Уходит Варак Сесарян, руководитель аппарата вице-премьера Тиграна Авиняна. Такое решение он принял из-за поста премьера Никола Пашиняна, в котором глава правительства призвал военных разобраться со скулящими протестующими.
Пашинян в Фейсбуке написал у себя, что посмотрел видео военнослужащих с передовой в Карабахе. Вот буквально цитата. «Поражен глубокомыслием ребят. Ребята, вы правы, жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами». После этого вот руководитель аппарата вице-премьера уходит, прекращает членство в партии «Гражданский договор», которую возглавляет Пашинян. Как вы считаете, Кирилл Евгеньевич, это начало отставок или ну просто такое вот частное мнение, один человек ушел, а дальше все будут держаться за свои посты?
Ну, дело в том, что вопрос в отставке самого Пашиняна, то есть глава его администрации, понятно, что использовал пост именно для того, чтобы сохранить свою политическую карьеру. Потому что его политический выбор звучит совершенно очевидно. То есть он прогнозирует, что Пашинян вряд ли сохранится в качестве политика, а его в качестве первого...
Кирилл Евгеньевич, можно вас попросить в трубочку чуть-чуть говорить почетче, а то не слышно вас. Спасибо большое.
Да, то есть у него очень понятная ставка, что Пашинян вряд ли самосохранится в качестве политика, а он в качестве первого политика, который перешел на другую сторону, который перешел на сторону народа, он, конечно, сделает, во всяком случае, сохранит свою политическую карьеру и сохранит свою политическую сущность. Насколько эти расчеты справедливы или нет, мы посмотрим, наверное, завтра. Послезавтра у меня нет ощущения, что Пашинян устойчивый. Возможно, это будет тот камешек, который породит лавину, а возможно, что и нет. Но мы все понимаем, что этот пост, это, конечно, повод, а не причина.
Вот как раз этот пост. Пашинян, получается, пытается опираться на военных. Может быть, даже как-то манипулирует этой ситуацией. Ваш взгляд, эта ставка на военнослужащих, она ему сыграет на пользу?
Вот сложно сказать. Может быть, сыграет, может быть, нет. Ведь Пашинян неоднократно подчеркивал о том, что он подписал, пошел на соглашение после того, как ему посоветовали это военное. А вопрос в том, а какая информация у него есть на своих военных. И, соответственно, и насколько, опять же, то есть мы многого не знаем, у нас асимметрия информации. Возможно, что военные и будут отстаивать Пашиняна не потому, наверное, что он настолько сильно его любит, но поскольку, что он, возможно, располагает какой-то информацией в отношении них, обнародование которой было бы неприятно и достаточно критично. То есть в этом плане, да, в этом плане здесь много вводных, может сработает, может нет, но сейчас только начало процесса, сейчас сложно судить о его результатах.
Я прошу прощения, что перебил вас. Я хотел у вас уточнить вот непосредственно по вот этому самому инциденту, что ли, социально-сетевому. А не находите, что это как-то слишком уж устарело вот уходить в отставку или там протестовать против социальных сетей? Если посмотреть так, в принципе, вокруг, но это же современная политика. Очень многие политики, лидеры мировые делают активные заявления, радикальные заявления, резкие заявления, не стесняются в выражениях в соцсетях. И вот такая реакция, ну это что ли как-то уж совсем из позапрошлого века. Или это вот тот, наоборот, единственный уровень, который необходимо держать, чтобы вот вся эта социально-сетевая вакханалия не захватила мировую политику, как вы считаете?
Не, ну она и так давно захватила. То есть понятно, что в ситуации, когда посты Трампа блокируются Твиттером или помечаются как недостоверные, все это звучит, конечно, совсем забавно. Но с другой стороны, ведь тот же глава администрации среагировал на конкретные высказывания, и на причем достаточно оскорбительные для протестующих. Вот насколько оно на самом деле является оскорбительным, и насколько на самом деле он может располагаться, опять же, на поддержку военных, мы не поймем, не находясь в Армении. Потому что возможно, что общие контексты предполагают и не такую же высокую оскорбительность вот этого высказывания Пашиняна. Что касаемо жанра сетевого, ну а какая разница, в каком виде оно прошло в Твиттере, в Фейсбуке,
но он мог еще по телевизору в это каком-то сказать, режиме. Если бы
да,
ему
то
дали.
Есть это абсолютно не имеет значения. Имеет значение, собственно говоря, та реакция, которую мы сегодня имеем, которая, возможно, сохранит политическую карьеру человека, а, возможно, станет началом его заката. Потому что если Пашинян усидит, ему не простят.
Спасибо вам огромное за комментарии. Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
А Дональд Трамп снова недоволен президентскими президентских выборов в США. Но этот раз он критикует не только СМИ за то, что они вовсю прогнозируют победу Джо Байдена. Также он продолжает заявлять о беспрецедентных нарушениях Конституции страны при голосовании.
Нет, ну он не продолжает. Он раньше говорил, что нарушения были, а вот теперь они как раз-таки такие нападки, как, возможно, никогда прежде, написал
честно,
он в Твиттере.
Говорил. Может быть, да, не так активно это напирал.
Ну, да, не так активно напирал. Ну, сколько он уже анонсировал своих исков он уже подавал, потом он их почему-то менял, отзывал, ему отказывали, но он продолжает говорить о том, что процесс будет долгим, я буду пытаться оспорить эти фальшивые выборы, где меняли бюллетени.
Ты так ощущение, прям вообще... подряд прям переводишь слово в слово его твиты.
Нет, я пытаюсь как бы аккумулировать все, что хотел сказать Трамп за последние несколько дней. Но вообще, наблюдателей выгоняли, бюллетени подменяли. Давайте, в общем, несколько месяцев посудимся.
Ну, так или иначе, судиться эти несколько месяцев им, видимо, придется. Инаугурация там только в январе или там, неважно, либо продление полномочий тоже будет. А мы продолжим с Владимиром Васильевым, доктором экономических наук, главным научным сотрудником Института США и Канады Российской Академии Наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Утро доброе всем нашим слушателям.
Здравствуйте, Владимир
здравствуйте,
Сергеевич.
Здравствуйте.
Вот Трамп, конечно, может быть, его стоит пожалеть, но выглядят его твиты и последние заявления, ну, как лебединая песня, как попытка обратить внимание, что не забудьте, хватит поздравлять Байдена, я еще здесь, я еще не ушел. Вот на ваш взгляд, это так же выглядит? Или, может быть, действительно он сможет чего-то добиться, кроме того, что затянет процесс?
Ну, вы знаете, это действительно так выглядит, но дело все в том, что для нас самое главное, что Трамп, что называется, сопротивляется. И тот факт, что он сопротивляется и фактически, ну, на данный момент результатов выборов не признает, будет иметь или может иметь большое значение. Заявление о том, что они противоречат Конституции, ну, Трамп намекает одно, что все-таки он хотел бы быть вовлеченным, чтобы в это дело был вовлечен Верховный суд Соединенных Штатов Америки. К этому дело все идет. Второе, все-таки мы не должны забывать, что здесь, ну, давайте сегодня так поговорим. В принципе, Трамп идет к тому, чтобы действительно признать эти выборы, результаты выборов нелегитимными. И вы сами понимаете, это очень серьезно, потому что американцы признают нелегитимными выборы в Белоруссии, признают там нелегитимными еще. Вот сегодня перед ними стоит та же самая ситуация, понимаете? Когда в глазах, так сказать, общественности мировой, может быть, не сразу, но будет, в общем, так сказать, заложена бомба под администрацию Байдена, что она нелегитимна, что действительно результаты подтасованы. И, в общем, проблема вот этой вот подтасованности, она не то, что является судебной, она вот продолжает ту самую линию только наоборот, что вот Россия в 16 году вмешалась в выборы. Ведь это тянулось 4 года. Обратите внимание, сейчас нет вообще никакого разговора, что кто-то вмешивался, что кто-то там что-то химичил, что что-то какие-то какие-то были нарушения. Тишь да гладь Божья благодать. Тем не менее, то, что уже
так, проскочило... Так, извините, пожалуйста, Трамп говорит, что как раз-таки нам не дают СМИ донести нашу позицию. Они только и делают, что прогнозируют победу Байдена.
Правильно, потому что именно существует своего рода такой заговор молчания, заговор молчания ягнят. Ну вот сегодня есть действительно молчание относительно того, о всех тех нарушениях, которые были на этих выборах. Понимаете, обычная американская печать готова их рассмотреть, готова их обсудить, а сегодня ситуация прямо противоположная. Более того, есть какие-то уже неформальные соглашения между ведущими американскими телекомпаниями. Вообще эту проблему не рассматривать. Ну, не существует проблемы нарушений на выборах. Тем не менее, понимаете, сегодня то, что мы видим, то, что данные есть, притом я даже исхожу из данных статистического анализа, ну, некоторые вещи невозможны, конечно, статистически. Понимаете, в штате Висконсин, например, явка составила 90%.
Ну, даже нормальный политически активный штат, все в порядке.
Ну, да, если за исключением того, что в Соединенных Штатах она в среднем была 65%, и что такого вообще никогда еще не регистрируется. Понятно, что вбросы были чудовищными. Они измеряются десятками и, может быть, даже сотнями тысяч голосов по всей территории Соединенных Штатов Америки. И есть очень многие моменты. Но если действительно, понимаете, вот эта метка, что выборы нелегитимны, и с этим уходит, как говорится, администрация Байдена, ну, это, если хотите, сегодня очень серьезно, потому что мы уже знаем из международной практики, что с подобного рода метками они рано или поздно себя проявляют. И тот факт, что Трамп сегодня к этому ведет, ну, мы можем, наверное, ему в плюс поставить. Он борец. Вот. Есть феномен Трампа, и, как говорится, его пример, ну, может быть, пример политика, который отстаивает свои интересы, как он их понимает, но это тоже где-то достойно подражания. По крайней мере, сражаться за свою честь и достоинство. Я бы так сказал.
Владимир Сергеевич, давайте еще одну тему, связанную не только с Соединенными Штатами, но и с космическим аспектом немножечко рассмотрим. Единственное, нашим слушателям напомню, что вся информация, которая так или иначе проходит у нас в эфире, так или иначе проходит на сайте, за ней также можно следить у нас в соцсетях. ВКонтакте, в Фейсбуке, в любой соцсети, где вы находитесь, Радио Спутник находите, будете в курсе. Там можно еще и комментарии свои оставлять. Дело в том, что вот они практически творят историю в прямом эфире на Ютубе. Космический корабль Crew Dragon от SpaceX с 4 астронавтами на борту стартовал к Международной космической станции.
Кстати, он уже должен был, наверное, приземлиться, но полчаса назад... Не приземлиться, а в смысле пристыковаться к МКС.
При станции приемкоситься, да.
Да, приемкоситься. 4 астронавта там, 3 это астронавты НАСА и 1 представитель Японии. Такой вот международный получился экипаж. И вообще получается, что это первый рабочий пилотируемый полет для самих США после завершения в 2011 году программы Space Shuttle. Ну и Илон Маск уже в мае этого года испытательный полет с 2 астронавтами проводил, а это, получается, уже первый регулярный рейс на МКС. Трамп сказал, что это его заслуга.
Ну, естественно.
Сказал, что пока я не пришел, НАСА было близко к разорению. Байден тоже поздравил, сказал, мы молодцы, наука там и так далее, вера в успех, инновации. В общем, так победим. И получается, что... Ну, как прогнозируют, что Америка теперь становится свободной от российских союзов. То есть теперь может сама выводить своих астронавтов на МКС. Как вы считаете, Владимир Сергеевич, это действительно, ну, вот эти рейсы станут регулярными? Частной компании, получается?
Да, на сегодняшний день вроде бы они действительно становятся регулярными. Правда, по-моему, одно соглашение на всякий случай с Роскосмосом НАСА заключило на аварийный случай, на случай один запуск. Ну, Америка, как говорится, к этому давно шла. Не забывайте, что все-таки 10 лет они после 2011 года, когда прекратили программу Space Shuttle, они к этому шли 10 лет. Самое главное, может быть, состоит не в том, а в том, что эта программа становится таким партнерством коммерческим, то есть частно-государственное партнерство. Это, может быть, главное. Всякие там разговоры, что НАСА разорено или, так сказать, не разорено, это, конечно, преувеличение. Но здесь есть свои какие-то аспекты. Но сегодня, может быть, действительно подобного рода не сверх... Сформируется такое разделение труда, что, может быть, действительно НАСА больше сосредотачивается на исследовании дальнего космоса, перспективных проектов, таких масштабных проектов, ну, допустим, полеты на Луну, полет на астероиды, полеты на Марс, вот, исследование дальнего космоса. Ну, а вот что касается ближнего космоса, ну, что такое взлететь? Ну, мы знаем, полеты, эта эра началась в 61-м году, ей уже 60 лет. И, в общем, здесь, может быть, можно говорить просто о том, что сделана с тех пор космическая технология определенного рода прогресс, который позволяет ее привлекать именно частный сектор, коммерческий сектор. И вот эти, может быть, не очень значимые полеты или полеты, которые являются рутинными, как сегодня, может быть, мы летаем на самолетах, так сказать, трансокеанских или что-то в этом роде, вот это становится, может быть, рутинно, это сбрасывается на частный коммерческий сектор, исходя из того, что, ну, добивается здесь экономическая эффективность. Я бы сказал, что вот в данном случае космические полеты становятся, может быть, безопасными, может быть, рутинными, ну и, может быть, действительно, сегодня летать на космические станции, допустим, на МКС, ну, это все равно, что называется, космическое такси, если так можно выразиться.
Ну, космическое вот такси, вот... зато за которое еще и платят очень-очень неплохо, и долгое время у России в этом смысле был такой эксклюзивный контент, скажем так. Владимир Сергеевич, времени, увы, совсем недостаточно. Вам огромное спасибо за комментарий, как обычно, содержательно, с неким историческим также экскурсом. Владимир Васильев, эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Несколько дней, даже пара недель, пока все футболисты разбились по сборным и продолжают играть отборочный матч к разным турнирам. Все это продолжается, увы, для сборной России не очень удачно. Проиграли туркам 3-2, проиграли в гостях, проиграли в меньшинстве, бились, говорится, как говорится, уверенно, но недостаточно уверенно, чтобы победить.
И впервые в истории российская сборная проиграла турецкой. Именно вот не СССР.
Я вот этому факту, если честно, удивлен.
Смотри, сборная СССР проигрывала Турции в 75-м году, а уже современная, как бы, сборная России 7 раз с турками встречалась, 4 раза победила, 3 ничьих было, угу. А теперь проигрыш. Да, потому что, как ты сказал, в меньшинстве на 11-й минуте россияне... В общем, получили красную... А, нет, они сначала забили на 11-й минуте гол, а вот
они,
на 20...
Мне так нравится, как они, ты говоришь,
они россияне. Ну, они... Да. Я же там не играла, Леша. А на 24-й минуте сборная России как раз-таки осталась в меньшинстве, потому что красную карточку получил Андрей Семенов. Кстати, я небольшой эксперт в футболе, но читала людей профессиональных, и они говорят, что если бы была вот эта система как видеоповторов, угу, в Лиге Наций, да, видеопросмотров, то, возможно, арбитры бы отменили.
Не знаю, у меня ни одного сомнения не возникло, откровенно было совершенно идиотский пас назад от, по-моему, от Аздоева из полузащиты. И там, ну, у защитника он был откровенно медленнее, нападающий убегал. Он его, ну, мне показалось, со всех повторов он его просто завалил.
А может быть, пенальти надо было отменить?
Нет. А, пенальти — это уже другой случай. Это уже во втором тайме была ситуация.
Да. Мы спросили спортивного журналиста Алексея Осина, как он считает, вообще у России есть шанс остаться в своей группе в Лиге Наций на первом месте к концу турнира?
Вряд ли нашей сборной удастся занять первое место. По крайней мере, тенденция такова. Теперь у главного тренера Станислава Черчесова введение состава не просматривается в его решениях. То есть он пробует какие-то новые варианты и не получает нужного результата. И эта ситуация тревожная. Вот эти вот слабые места, они дают о себе знать удалениями, пропущенными мячами, словом, ошибками многочисленными. Если взять, там осталось всего один матч с сербами, и нам непременно нужна победа для того, чтобы занять первое место. Шансы остаются, но вот мне кажется, что вряд ли нам удастся отстоять первое место.
Я немножечко не соглашусь с Алексеем Осиным. Сборной России не нужно обязательно про вынь да положь побеждать. Достаточно сыграть в последнем туре в гостях со сборной Сербии лучше, чем Венгрия и сыграет с Турцией. Точнее, скажем так, не хуже. Если будет ничья и там, и здесь, сборная России останется на первом месте. Другое дело, нужно ли занимать первое место, выходить вот в этой Лиге нации на, как сказать, на стадию выше, потому что сборной России сейчас очень важны эти рейтинговые очки, чтобы потом уже попадать в более выгодные группы для квалификации к чемпионатам мира, к чемпионату Европы. И, соответственно, в группе Б, где сборная России находится сейчас, эти очки вроде как набирать проще. Но, с другой стороны, вот абсолютно соглашусь тоже с Алексеем Осиным о том, что тренер Станислав Черчес несколько удивляет своими решениями. Сразу после удаления нужно было вроде как выпустить защитника, он его выпустил, но на 10 минут позже, чем это произошло.
И, кстати, он сказал, что эти 10 минут изменили матч в худшую сторону.
Правильно, потому что пропустили как раз два мяча. Станислав Черчесов имеет в своем активе достижения в виде четвертьфинала чемпионата мира, но вот чем дальше этот чемпионат мира в России остается в прошлом, тем меньше вроде как уверенности в том, как он представляет свою сборную России. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии.